Братья и сестры, мир вам. Значит, зовут меня Вячеслав. Я с Украины. Это ближе к Западной Украине, Киевское объединение. Совершаю пресвитерское служение, имею жену, 6 деток, ждем 7-го. Рукоположен 4 года, как. Церковь приблизительно ваша по количеству, где-то до 100 членов церкви. Где-то 98-97. Ну так, в области ответственной за молодежь и совершаю работу с молодежью по объединению. Значит, мы советовались с братьями, какую взять тему. И братья предложили тему «Виртуальный и реальный мир». Я понимаю, что эта тема может быть сложна для определенной категории людей. Ну вот если братья более старшей генерации, то они могут сразу сейчас выпасть с темы, потому что я буду говорить про такие вещи, которые им будут непонятны. Виртуальный мир, репосты, лайки. Ну вот молодежь сразу начинает улыбаться, да, как бы они в курсе, они в этом плавают, иногда там тонут. А представители старшего поколения, они говорят, я не знаю, о чем идет речь вообще, да. О чем брат говорит. Но это очень насущная тема. Если возможно, включить презентацию.
Я по темпераменту холерик. Мне очень сложно стоять на одном месте. Очень сложно. Но если есть хотя бы микрофон в руках, уже себя легче чувствуешь, даже что-то двигается. Значит, тема у нас «Реальный виртуальный мир». Дорогие мои, я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня порассуждали о том, что часто абсолютно непонятно для представителей старшего поколения. Мы жили в мире материальном, в мире, где все можно потрогать руками, в мире, где все можно увидеть своими глазами, и оно имело какую-то материальную субстанцию. Но сейчас появился другой мир, мир, который называют миром виртуальным. Для людей старшего поколения – это чуждый и непонятный и незнакомый мир. Но для людей младшего поколения, или как его называют еще поколение G, это мир, где они проводят большую часть своего времени. Для них этот мир такой же реальный, как для нас реальный тот мир, в котором мы с вами функционируем. Более того, этот мир – виртуальный мир, к сожалению, закрыт для представителей старшего поколения. Почему я говорю «к сожалению»? Ведь многие из вас благодарят Бога, что они не знают, что такое интернет, не знают, на какую кнопочку нужно нажать, чтобы включить компьютер, и благодарят за это Бога. Это хорошо, что мы не влазим в те сферы, где мы пачкаемся. Но есть одна большая проблема. В этом виртуальном мире уже живут наши дети. В этом виртуальном мире уже живут наши внуки. А мы, как представители старшего поколения, не знаем, как зайти туда и посмотреть, чем же занимаются наши дети. Дьявол добился одной победы, временной победы. Он сумел разорвать поколение. Старшее поколение и младшее поколение. Как он это разорвал? Он забрал у представителей старшего поколения возможность контролировать, видеть, мониторить жизнь представителей младшего поколения. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами... Мне братья сказали, что у меня 2 часа. Так что набирайтесь терпения. Я верю, что вы это сможете. Значит, я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня поговорили об опасностях виртуального мира и о том, как нам научиться выжить при тех требованиях, которые есть сейчас перед нами. Мне немного тяжеловато на русском, но мы попробуем. Значит, составляющие успеха интернета. Почему интернет стал таким успешным? Первое – это быстрота. Через интернет можно быстро и очень качественно получить доступ к любой информации. А вторая составляющая успеха интернета – это доступность. Другими словами, находясь в любой точке земного шара или почти в любой точке земного шара, вы имеете доступ к интернету. А, соответственно, вы имеете доступ к большому кладезю информации. Далее, анонимность. Человек, который входит в интернет, его очень тяжело уличить, очень тяжело проконтролировать. Например, если у вас сын стер историю своего посещения интернета, вам очень тяжело будет узнать, где же он был и чем он занимался. Анонимность и неподконтрольность. Как правило, почти невозможно проконтролировать современное поколение. Что я имею в виду? Если у вас есть смартфон, вы в любом месте можете иметь доступ к интернету, а, соответственно, делать то, что вы считаете за нужное. Дорогие мои, раньше служителя, раньше родители, они могли оградить своих детей. У нас не было телевизоров, мы могли контролировать, что наши дети читают, мы могли контролировать, с кем наши дети дружат. Но сейчас мы не можем проконтролировать, чем занимаются наши дети. Ведь у каждого из них телевизор есть в кармане. Каждый из них может дружить и общаться с теми людьми, которые никогда не будут перед нашими глазами физически. Мы потеряли возможность контролировать. И, дорогие мои, это дает возможность нашим детям, подросткам, молодежи далеко удаляться от Бога, даже не сея никаких подозрений среди своих родителей. Давайте мы пойдем дальше с вами. Ага, я забылся, что теперь я могу этим. Мы прочитаем один текст. Вы поймете, к чему этот текст более ближе к концу. «И видел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действовал перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих в ней поклониться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения, так что и огонь не изводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». И далее говорится, он сделает так, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. Братья и сестры, как вы думаете, что такое начертание? Или каким будет начертание? Ну, у меня будет вопрос к молодежи или подросткам. Я буду иногда задействовать в беседе, чтобы вам было легче мне слушать. Вот паренек улыбается, да? Как ты думаешь, что такое начертание? Да-да-да. Какое будет начертание? Что-то насчет клейма, да, будет приблизительно, да? Вот такая мысль, да? Либо чип, да? А какая у вас мысль? Я понял. Это будет как начертание, да? Я понял. Братья и сестры, значит, а вы знаете, какая конфессия больше всех борется с чипами? Православные. Так получается, что больше всего информации, больше всего разного рода материала исходит именно из православных. Я уверен, когда начнется вживление тех или иных чипов, много из православных пойдут на смерть, но поставить себе чип не позволят. Как вы думаете, это спасет их от преисподней, если они не знают Бога? Нет. Дорогие мои, я хотел бы сегодня поговорить про другой знак и про другое поклонение. Я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами были очень-очень внимательны. Писание говорит так, что люди, живущие на земле, поклонятся первому зверю. Дорогие мои, что значит поклонение? Что значит припасть к ногам дьявола? Имеется ли в виду здесь физическое поклонение, когда люди признают дьявола за Бога? Или, может быть, под поклонением имеется в виду что-то совсем другое? Ну, например, в Иоанна 8 главе Христос говорит так: «Вы дети дьявола». И это Он говорит к уверовавшим в Него иудеям. Другими словами, много-много людей, которые уверовали в Христа, как в Мессию, а Иисус Христос говорит: «Вы дети дьявола». И далее говорит: «Отец ваш – дьявол». И далее Он делает аргумент. Он говорит: «Вы делаете дела отца вашего». Так вот, Иисус Христос сказал, что их дела, их способ мышления, они идентифицируют их как детей дьявола. Другими словами, человек может называть себя верующим, но если у него дела и мышления чуждые Богу, то он поклоняется таким образом дьяволу. Братья и сестры, вы понимаете, что имеется в виду, да? Он может признавать себя Детем Божьим. Он может даже исповедовать Христа как своего Мессию. Но если его образ жизни чуждый, если его способ мышления чуждый, то он своими делами и он своими мыслями поклонился дьяволу. Он принял образ мышления не праведника, а образ мышления князя мира сего. Так вот, дорогие мои, я уверен, я в этом абсолютно уверен, что много людей, они не примут на руку чип и даже пойдут на смерть. Но своей жизнью они поклонятся дьяволу, называя себя при этом христианами и детьми Божьими. Они получат печать другого рода. Эта печать будет невидимая, но эта печать будет отображать их принадлежность в духе. Братья и сестры, это сложный материал, но я думаю, вы должны понимать. Теперь давайте мы посмотрим, какое отношение к этому имеет интернет. Первое. Цель князя мира сего – это растление. Дьявол прекрасно понимает, что он не может победить народ Божий до тех пор, пока народ Божий не будет растлен. Помните, в свое время Валаам не смог проклясть Божий народ, потому что не было вражбы в Израиле. И только с тех пор, как в Израиле появился грех, дьявол смог поразить народ Божий. Так вот, цель князя мира сего – это растление современного поколения. Как это делается? И какие популярные сегодня формы онлайн-развлечений? Первое – это социальные сети. Дорогие мои, это одна из самых популярных форм проведения времени в интернете. Мы потом поговорим более детально о социальных сетях и что они собой являются. У нас молодежь, когда мне рукоположили, они все были в социальных сетях. Facebook, контакты, Instagram и так далее. На каком-то этапе мы сделали следующее. Мы собрали молодежь. И я предложил им, чтобы каждый из них сказал свое понимание, что собой являются социальные сети для них. Мы пообещали, что мы не будем никаких решений принимать. Мы просто попросили их высказаться по этому поводу. И они один за другим начали говорить. Одна сестра говорит: «Слава, я когда захожу туда, я выхожу оттуда с депрессией». Другая говорит: «А я захожу, провожу там полтора часа, я нахожусь на странице какого-то человека, которого я вообще не знаю, пересматриваю фотографии, я думаю, куда прошло полтора моих часа?» А третья говорит: а знаешь, а я без конца смотрю фотографии своих подружек, и когда я их пересматриваю, у них такая яркая жизнь. И я думаю, а у меня такая скучная жизнь. Ну и таких много-много-много разных тез было. И в конце им задал вопрос: как вы считаете, это нужно вам или нет? И они один за другим вначале говорят: это мешает моему духовному общению, это мешает моему познанию Бога. И в конце я их оставил одних и говорю: подумайте и примите решение, сами примите решение, мы не будем ничего вам навязывать. И они порассуждали и говорят: брат Слав, а мы приняли решение, нам нужно удалиться из социальных сетей. Я говорю: это ваше решение. Вы уверены, что вам нужно пойти этим путем? Они говорят: мы проанализировали свою жизнь и пришли к заключению, что несмотря на много положительных вещей, которые можно делать, это мешает нам. А я знаю, что там несколько человек было, которые очень здравые, очень твердые и прекрасные христиане. Я говорю по имени к одной сестре, к одному брату, я говорю: и ты тоже хочешь удаляться? Ведь у тебя абсолютно чистенькая страничка. У тебя там нету ничего такого, чтобы соблазняло тебя или искушало тебя. Она говорит: я занимаюсь с детьми. И я вижу, как эти подростки, с которыми я занимаюсь, они пропадают в той среде. Я ради них удалюсь. Другой брат занимается молодежью, и он говорит: я готов тоже сделать так же. Это было их решение. Следующее – это онлайн-игры. Вы можете подумать, это мелочь. Но я встретился с одной интересной ситуацией в одной из церквей. Когда пастор той церкви пересматривал, он раз в год проводит мониторинг, кто где находится. У него есть вход в Facebook, в Twitter, в Instagram, и он раз в год просматривает, где же его члены церкви живут. И вот он пересматривал и нашел в Фейсбуке одного маленького мальчика. Ему 6 лет. А у него фотографии уже, если бы вы видели, и так, и так, и на море, и отфотошопенные да не могу. А потом он увидел, как тот мальчик в 6 лет ведет свою страницу на Ютубе. Вы представляете себе в 6 лет иметь влог на Ютубе? Брат дорогой, значит, я говорил, что определенная категория людей выпадет из темы. YouTube – это что-то насчет видеохостинга или место, где можно пересматривать любое видео по вашему запросу. Это телевизор на заказ. Так вот, он ведет свой канал на YouTube. И когда брат посмотрел в его историю и то, что он лайкает там, что ему интересно там, он был в ужасе. Этот паренек, которому 9, ну, уже было 9 лет, уже позже, когда он второй раз с ним беседовал, он абсолютно свободно проводит видеоуроки о том, как играть в компьютерные игры. 8-9 лет. 8-9 лет. При этом эти компьютерные игры носят оккультный характер. Они связывают души людей. Следующее – это просмотр и скачивание фильмов и видеофайлов, обмен файлами и так далее. Давайте мы пойдем дальше, чтобы сэкономить время. По последним данным, средний возраст начала самостоятельной работы в сети 10 лет. Это тот возраст, в котором средний мальчик начинает самостоятельно работать в сети, вы понимаете. И сегодня наблюдается тенденция снижения этого возраста до 6 лет. 6 лет дети самостоятельно работают в сети. Под самостоятельно работой в сети имеется в виду не включить и выключить компьютер, не зайти на какую-то страницу интернета. Это полноценная работа, это участие в блогах, это ведение каких-то каналов, это скачивание тех или иных той или иной информации. Другими словами, это полноценная работа, которую вы, дорогие мои представители старшего поколения, вообще не можете проводить. Что дальше? Отрицательное влияние интернета. Социальные сети, интернет-коммуникации. Значит, у нас есть... Я пропущу вот этот момент для того, чтобы сэкономить время. И задам несколько вопросов. Вот у нас сидит сестричка. Да-да, вот ты, да-да, в кофточке розовой. Как ее зовут? Саша. Саша, ты любишь, когда тебя хвалят? Любишь? Любишь, когда тебя хвалят. Ну вот, правда. А кто не любит, когда его хвалят? Серьезно? А когда критикуют? Тогда у меня вопрос возникает. Что ж вы любите? Я понял. Хорошо. Так вот. Мы люди. Мы любим, когда нас хвалят. И хотя вы говорите, что вы не любите, что вас хвалят, я думаю, вы, ну, как бы не совсем осознаете то, что вы любите, когда вас хвалят. Вот сестра вот кивает головой. Мы люди, мы любим одобрение. Но дело в том, что похвалить человека face to face иногда бывает сложно. Но в интернете это сделать очень легко. Ну, например, у нас вот тоже паренек сидит. Вот я тебя спрашивал, кажется, да, вот, да. Как зовут? Илья. Илья, ты знаешь, что такое лайки? То я тебя не спрашиваю, есть ли у тебя соцсети. Знаешь, что такое лайки, да? Приблизительно, да? Ну, поясни мне приблизительно, что это такое? А сестра вот та дальше с косичкой. Как тебя зовут? Вера. Вера, ты же знаешь, что такое лайки? А? Так как вот он знает, да? Так вот, значит, для старшего поколения это вообще непонятно, что это такое. Это понятно, да? Это понятно. Да, так вот. Дело в том, что через интернет очень легко получить похвалу. Когда вы в соцсетях, или в Фейсбуке, или в Инстаграме выставляете какую-то свою фотографию, или чужую фотографию, когда вы выставляете какую-то интересную картинку, или пишете какое-то небольшое сообщение, его называют пост, и... Тогда другой, прочитав это сообщение, он его может оценить. Он ставит или вот такой палец, или вот такой палец. Таким образом, очень много молодежи, они спешат на просторы интернета для того, чтобы получить одобрение. Я у себя на работе спросил студентов, помнят ли они, сколько они получили больше всего лайков. И одна говорит, я получила 400 лайков. Я помню. Другая говорит, я получила 430. Я говорю, а бывает что такое, что вы выставляете фотографию или какой-то коммент, и вы не получаете лайков. Что вы делаете? Она говорит, я сразу же удаляю его. Сразу же удаляю. Я это же спросил среди верующих. И оказывается, они тоже стремляться к этому одобрению. Но я хотел бы сейчас, чтобы мы поняли один очень важный момент. А что здесь плохого в том, что люди получают одобрение? А здесь есть одна особенность. Мне нужна вот эта сестричка, которая сзади там сидела. Выйди, пожалуйста, сюда. Ты поможешь мне, очень сильно поможешь, давай. Не бойся, Вер, выходи. Здесь все свои, Вер. Здесь все свои. Это Библия, можно, да? Бери Библию в руки. Вот, ну, создай богобоязненный вид. Вот так Библию к груди, да. Представьте себе, вот если мы сейчас вот Веру вот так сфотографируем, вот так Веру сфотографируем, и выставим в интернет ее фотографию. Неверующих людей много поставят лайки? А? Почему, Илья? Илья, да, зовут? Садись, благодарю. Поясни, Илья, Пожалуйста, давай Библию садись. Илья, поясни, им это не интересно. А что нужно сделать в вере, чтобы ей поставили лайки? А? А, я понял. А, значит, брат, как зовут? Зураб, да? Ну, давайте, ваш вариант. Что нужно сделать? А, вы понимаете, что имеет в виду брат Зураб? А, дело в том, что мир, когда смотрит, он оценивает по своих критериях. И если человек сфотографировался скромно, богобоязненно, ему поставят какое-то одобрение? Нет. И для того, чтобы получить одобрение, наши братья, наши сестры, они начинают преображаться в образ этого мира. Ведь одобрение получают те, кто отвечает общепринятым стандартам. И если твоя внешность, твое поведение не отвечает общепринятым стандартам, ты не получишь одобрение. Но когда ты желаешь получить это одобрение, ты будешь преображаться в образ этого мира. Дорогие мои, наша молодежь, они социальные создания. И будучи социальными созданиями, как и мы социальные создания, мы хотим быть принятыми в каком-то обществе, в том или ином социуме. Мы не хотим быть отброшенными. И потому, чтобы быть принятыми в школьном коллективе, или в университетском коллективе, или в той среде, социальной среде виртуальной, в которой они находятся, они начинают перенимать образ этого мира. Вот посмотрите на это создание. Вы видели фотографии, где девушки фотографируются ну вот так перед зеркалом? Видели, да? Я увидел такую фотографию, я звоню к этой сестре, говорю: слушай, а что это за фотография? Она говорит: нормальная фотография, перед зеркалом сфотографировалась, что нельзя? Я говорю: а откуда, ну как бы, откуда ты это взяла? Ну сейчас все так фотографируются. Я говорю: идея откуда у тебя взята? Ну, лазила по интернету, нашла классная фотка, понравилась, сфотографировала. Вы понимаете, мы перенимаем какой-то образ. Потом смотрю, другая сестра губки уточка сделала. Знаете, как это делается? Не знаете, нет? Слава Богу. Ну, вот так, как вот этот человек, да, у губки надул. Я говорю: да, вот, правильно сделал, да, вот, хорошо, можно фотографировать. Лайк поставлю, да. Так вот, я говорю: зачем ты это делаешь? Она говорит: сейчас все так делают. Я говорю: зачем ты это копируешь? Откуда наши идеалы? Наши идеалы берутся от того, что наша молодежь, она смотрит вот на таких созданий и начинает копировать их поведение, их форму одежды, то, как они себя выставляют. Извините, это он или она? Это оно, да, это оно. Так вот, знаете, я расскажу одну историю. Значит, это притча. Это притча, но эта притча поможет вам понять ту проблему, которая есть в молодежи. Значит, один человек, богобоязненный человек, ну, это притча, богобоязненный человек, он очень пытался увидеть Богу. И в какой-то момент явился ему ангел и сказал: настанет такой момент, когда на земле все воды будут отравлены. И тот человек, который будет пить эту воду, он потеряет здравый рассудок. Он будет стремиться к чуждым вещам. Он будет искать того, что не стоит никаких, не имеет никакой ценности. Я тебе советую, собери сейчас много воды, спрячь себя в доме, и пускай она там стоит до времени, которое я тебе скажу, а потом пей только эту воду, пока вся вода не очистится, да. И вот он так и сделал. И вот наступает то время, которое ему предрек ангел. Он выходит на улицу и видит, люди ведут себя вообще нездраво. Они ищут то, что не стоит абсолютно ничего. Они стремятся к тому, что в действительности погубит их. Они делают то, что является богопротивным. Он начал говорить: люди, что вы делаете? Вы делаете неправильно. Вы ищете не того, что стоит что-то. Что вы делаете? Они говорили: а ты что, единственный разумный? Смотри, он так живет, он так живет, он так живет. Ты что, единственный среди нас умный? Он говорит: люди, вы потеряли здравый рассудок. Он говорит: а что, все не в ногу, а ты в ногу, да? Быть такого не может. И так он выходил один день, второй, третий, и в конце концов с него все начали смеяться, его начали чуждаться. Он стал ренегатом, человеком отброшенным. И в какой-то момент, проснувшись утром, выйдя на улицу и будучи снова непонятым, он подошел к воде, зачерпнул, выпил и стал как все. Так вот, дорогие мои, наша молодежь, она каждый день встречается с непониманием. В школе, в вузе, на рынке. И эта давка общества, она иногда настолько сильная, что они начинают так или иначе подражать этому обществу. И это очень серьезная проблема. Еще что дает интернет. Вы поняли, да, первую тезу? Это то, что, находясь в этом виртуальном пространстве и пытаясь найти одобрение, мы уподобляемся этому образу мира. Образу мира для нашего мышления меняются ценности в нашей голове. Виртуальная идеализация жизни. Это еще одна проблема интернета. Человек, который заходит на пространство интернета, он видит гламурных красоток, дорогие яхты, шикарные дома, роскошные автомобили. Иногда он видит жизнь своих друзей. Например, проснулась какая-то виртуальная Наташа, умылась, привела себя в более-менее порядок, сфотографировала себя и написала: «Я утром с просонья». И тут на ее страницу заходит какая-то виртуальная Надежда. Смотрит, а в Наташе лицо свеженькое, глаза без мешочков, волосы более-менее нормальные. И написано: «Я утром». А наша Надежда виртуальная бежит к зеркалу и смотрит: «О, ужас! Я не такая! Я не такая!» Дорогие мои, а другой заходит и видит, как кто-то поехал отдыхать на море, кто-то поехал отдыхать в горы, а кто-то сделал какой-то ремонт, и его чувство удовлетворения опускается ниже и ниже и ниже. Он начинает сравнивать свою жизнь с жизнью другого. А наше счастье зависит не от того, что я имею, а от того, что имеет кто? Сосед. Да, согласен, да? Для иллюстрации я наведу один пример. Я в Киеве, еду с одним братом. Брата шестерочка, не Audi A6, а вот это с четырьмя фарами впереди. Как ее еще, Лада называют, да, или как? Да-да, старая-старая машина, да. Ну, старшие знают, молодые не знают. Вас, наверное, уже на таких не ездят, нас тоже. Так вот. И он меня, это было лет так 4 или, может быть, 5 тому назад, и он меня везет на этой машине, говорит: «Слав, молись». Я говорю: «А что такое?» Он говорит: «Чтобы мы доехали». Ну, я говорю: «Так мы ж помолились». «Молись, чтобы мы доехали». Я говорю: «Ну хорошо, Господи, благослови». И дальше сплю на заднем сиденье. «Слав, ты молишься?» Я сразу проснулся. «А что такое?» «Да, чтобы мы доехали». Говорит: «Так мы ж уже помолились». «Так как мне эта машина надоела?» Ну вот едем мы, едем. Приезжаем, он всю дорогу ропщет на эту машину. Приезжаем мы в лагерь молодежный зимний. Он выходит и ставит эту машину туда. Я говорю: «Слушай, чем ты вообще недоволен?» Он говорит: «Ну смотри, а там стоит Audi, а с другой стороны Mercedes. И вот его эта железяка, да?» И он говорит: «Посмотри, какие машины. Я уже не могу смотреть вот на это». Ну, как бы он назвал ее рищем. Я не знаю, как это перевести на русский. Я вспомнил тогда один пример, который переводил Денис Самарин. Я решил ему задать вопрос. Я говорю: слушай, а если вот тебя взять на этой машине и на 100 лет назад, в прошлое, ты представляешь себе, ты едешь по деревне, едет какой-то Ваня на бричке, ты его жух, обогнал, еще посигналил, едешь дальше, но какая-то Маня воду с коромыслом несет, ты так шш, шш, шш. Ну так, так стекла выпускаются в старых автомобилях, опустил стекло, помахал ей рукой, она от удивления воду пролила. Там какой-то Сергей играет на гармошке. А ты подъехал, раз кассету поставил. Кассета — это то, ну, молодежь уже не знает, что такое кассета. Но это типа современная флешка, да. Так вот, поставил туда кассету. Раз музыку врубил, гармошку заглушила. Ты был бы доволен или нет? Он говорит: я был бы вообще счастлив. Я говорю: так у меня вопрос. Почему сейчас ты на этой машине не счастлив, а тогда был бы счастлив? Он говорит: тогда у меня одного была бы только такая машина. Ну вы понимаете, счастье зависит не от того, что имею я, а от того, что имеет сосед. И поскольку мир нам выставляет эти социальные стандарты выше и выше и выше, мы смотрим на эти стандарты, и у нас появляется чувство неудовлетворения нашей жизнью. Другие имеют мало детей, а я имею много детей. Другие провели 2 евроремонта, а я еще крышу да, еще крыша не накрыта. Кто-то поехал на отдых, а я вижу только море грузинское, вот это, после которого мы ехали в водохранилище, да? Ну, и человек уже чувствует неудовлетворение жизнью. Дорогие мои, это еще одна проблема. Когда мы смотрим в окно интернета на жизнь других людей, мы начинаем стремиться к этой жизни. Она нам нравится, эта жизнь. Не всем, слава Богу, но такое бывает. И человек начинает мечтать. Человек начинает мечтать о чем-то прекрасном, лазурном и так далее. Значит, то это реалии жизни, хорошо ему. Ты мечтай, не мечтай, это реалии жизни. Я это делаю не для того, чтобы вы улыбались. Вот эта девочка мечтала хорошо выходить на селфи. Вы знаете, что такое селфи, да? Не знаете, что такое селфи. Вот я сегодня делал селфи. Вот, приехал к вам в Грузию. Да, приехал к вам в Грузию. И жене хотел отправить фотографию, что я как бы уже на грузинской земле. Я вот себя вот так сфоткал вместе с братом Давидом и отправил жене. Так вот, вот эта девушка, она хотела красиво выходить на селфи, на фотографии. Это когда сам себя вот так фоткаешь. Но у нее был нос. Ну, говорят, что грузинские носы, они особенные носы. Не знаю, так это или не так, но у нее был нос, который ей не нравился. И для того, чтобы хорошо выходить на фотографиях, она, знаете, что сделала? Она сделала операцию на носу. Это же безумство. Но она хотела получать много лайков за свои фотографии. А вот это она уже счастлива, с синяками под глазами, но с красивым носом. Так вот, человек начинает стремиться идеализировать жизнь. Нет. Я понял. Значит, следующее. Это снижение концентрации внимания. Дорогие мои, я задал домашнее задание, и приходят ученики и круглые нули. Я говорю: я не пойму, почему вы не выучили? Он говорит: мы не можем читать такие длинные тексты. Я говорю: почему? Он говорит: не можем читать, и все, я не могу ничего запомнить. А я тогда задаю вопрос. Я говорю: слушай, а как у тебя дела с интернетом? Он говорит: отлично, дела с интернетом. Отлично. Я говорю: а знаешь, почему ты не можешь запомнить? Ты не можешь запомнить по одной простой причине. Ты привык работать совсем с другим типом текстов. Совсем с другим типом текстов. Я сейчас попробую это пояснить. В интернете работа имеет одну особенность. Сейчас мы возвратимся. Так вот. Это работает, да? Хорошо. Так вот, в интернете работа имеет одну особенность. Когда вы заходите на страницу в интернете, то задание каждого, кто выставляет туда те или иные материалы, это привлечь ваше внимание. И потому вы видите короткие посты, очень короткие. Ну, например, вот смотрите, новости, да? Один заголовок, второй, третий, четвертый. Какая-то картинка, снова новости. Потом короткая теза. Вы заходите на какую-то страницу в Фейсбуке. Вы видите вот фотографию человека, который ведет эту страницу. Потом его то, что он слушает, то, что он смотрит. Потом группы, потом встречи, потом новости, потом закладки. Потом вы видите его посты, да, что он выставляет читать. Потом вы видите новости здесь снова. Потом вы видите здесь графика. Потом вы видите здесь еще что-то. Другими словами, там много коротеньких, ярких постов. И вы, когда заходите, вы прочитали какую-то новость. Ага, раз, перешли на какую-то другую страницу. С той страницы перешли на еще какую-то другую страницу. Посмотрели фотографию своего друга или подружки. Потом посмотрели, что он нас смотрит. Потом от того, что он нас смотрит, перешли на то, что он нас слушает. Потом вспомнили, что вы хотели узнать, как там в мире дела происходят с аварией какого-то Боинга. Это мне сегодня сказали, когда я летел. Посмотрели про Боинг. Потом оттуда перешли еще куда-то. Другими словами, вы читаете коротенькие тексты, которые бросаются вам в глаза для того, чтобы привлечь вас и обратить внимание. И тут вас, которые привыкли заниматься веб-серфингом. Ну, серфинг – это когда ты с одной на другую волну перестребуешь. Вот так же самое в интернете. С одной волны на другую, с одной страницы на вторую, с одного поста на второй пост. И вас ставят перед длинным текстом. Вы начинаете читать этот текст, а ваше внимание что делает? Улетает. А внимание улетает. Человек встает неспособный сконцентрировать внимание на длительном тексте. Он привык работать с короткими постами. Так вот, я встречаю одну сестричку. И я вот этим ученикам сказал, вот так происходит в вашей жизни. Ваше внимание улетает, они говорят, да, улетает. Мне постоянно хочется нажать какую-то кнопочку, чтобы перейти на следующую страницу. Я не могу читать. Мне постоянно хочется взять телефон и посмотреть, что там делается. Я не могу сконцентрироваться на материале. Так вот, я тогда был в лагере, и одна сестричка приходит и говорит, я не могу Библию читать, я не могу молиться. Я говорю, а как у тебя дела с интернетом? Она говорит, ну, нормально. А я говорю, социальные сети, новости, ну вот в этом плане как? Она говорит, везде есть. Я говорю, ты понимаешь, ты не можешь читать Библию. Твой мозг, он настроен на другую форму работы. Ты уже приучила его, ты уже вытренировала его. Он уже не может анализировать длинный текст. Он теряет способность к аналитическому мышлению. Ты теряешь способность вникать в Писание. Ты теряешь способность понимать Писание. Ты теперь способна только коротенькие посты читать или картинки рассматривать. Ты деградируешь. Ты деградируешь. Кстати, на Западе считается, что левая лобная доля головного мозга, который отвечает за аналитическое мышление, оно у современного поколения G, она деградирована. Вместе с тем, у них очень хорошо развита рефлекторика. А рефлекторика нужна как раз вот для такой формы работы с интернетом. Имеется в виду, когда мы быстренько прискакиваем с одного материала на другой. Рефлекторика нужна для того, чтобы работать с компьютерными играми. А левая лобная доля, она деградирована. Ну и получается интеллектуальная деградация, отчуждение. Спасибо за реформу образования. Это то, с чем мы сегодня встречаемся. Следующее. Информационная зависимость. Человек, дорогие мои, в современном пространстве, он получает за день столько информации, современный человек, сколько человек 17-го столетия получал за год. Вы понимаете, что имеется в виду? Это постоянный информационный поток. И человек, он уже получает так называемую информационную зависимость. ему постоянно нужно знать, что происходит в мире, какие новости, кто ему что написал, как дела у подруги, как дела у друга. Если он не получает этой информационной подпитки, он чувствует себя выброшенным социума. Он чувствует себя исторгнутым из социума. Ему постоянно нужно иметь новую дозу информации. Когда молодежь поехала у нас в Карпаты, им поставили задачу сдать все телефоны. Ну, сказали сдать все телефоны, сдали все телефоны. До вечера. Сколько было нытья. У них ломка началась. У них началась информационная ломка. А телефон, а может мне кто-то написал, а может мне какое-то сообщение пришло, а я не знаю, как там это. И вот это как началось и возмущение. Человек просыпается утром, ему хочется раз-раз и Вайбер зайти посмотреть, а как дела у друга, а нету Вайбера. Друг умирает, а Вайбера нету, да? Я говорю, да не умирает твой друг, проживет без себя спокойно, и ты без него проживешь. Ну, как бы люди привыкли уже. Один человек, он говорит, я целый день не могу сконцентрироваться на Библии. Я говорю, стоп, почему ты не можешь сконцентрироваться на Библии? Ну, вот не могу я думать про Писание. Я говорю, хорошо, ты просыпаешься. Первое, что ты делаешь, это лезешь в новости. Он говорит, нет. Я говорю, а что ты первое делаешь? Он говорит, первое, что я делаю, это я просыпаюсь. А второе, это я лезу в новости. Я говорю, а Библия? Он говорит, Библия позже. Вы понимаете, человек просыпается, и первое, что он получает, это дозу информации из новостей. И мозг уже, ну вот, когда вы утром просыпаетесь, и кто-то в доме споет «У груди твоей успокоюсь я». Что будет с этой песней на протяжении всего дня? Вы будете ее петь. И потому, говорит, пробуждаясь, все еще с тобой. Он ложился с Богом и пробуждался с Богом. И день проводил с Богом. Но если ты ложишься с новостями, просыпаешься с новостями, и день ты проведешь с новостями. Это очень важный момент. И эта информационная зависимость, она заставляет вот так проводить людей время. Сегодня люди теряют навыки реального общения. Я сижу в автобусе. Передо мной сидит парочка с телефонами. Сидит парочка с телефонами. Смотрю, переписываются. Друг с другом. А я некрасиво поступил. Я так раз, через плечо задний раз. Они друг с другом переписываются. Посмотрели друг друга, улыбнулись. Как бы, в чем вопрос возник? Ну, люди сидят, смотрят на него, улыбнулись и дальше головой вниз. Улыбнулись и дальше головой вниз. Ну, как бы, непонятная вообще ситуация. Они сидят и друг с другом переписываются. Ну, вы встречали вот такую картину в реальной жизни? Не знаю, есть ли это в Грузии или нет. Но у нас в учебном заведении там море. Люди сидят за столом, они не общаются друг с другом. Они просто сидят в телефонах. В Киеве метро та же ситуация. Здесь есть многодетные мамы, в которых дети еще маленькие есть? Кто? Где? Ага. Сестра, как зовут? Ага, Лариса, хорошо. Лариса, любимая игрушка вашего ребенка? Телефон. Ну, Лариса правду говорит. Это любимая игрушка детей. И вот то, что мы сейчас видим, это как бы правда. Это правда. И есть одна проблема, которую мы не замечаем, дорогие мои. Значит, чтобы... Я быстренько повторю. Значит, опасность интернет-коммуникации, интернет-общения. Это интернет-коммуникация имеет высокий аддиктивный потенциал. Возбуждение центров удовольствия. Это одобрение. Далее. Происходит виртуальная идеализация жизни. Теряется навык реального общения. Возрастает возможность для самопозиционирования вместо приобретения социальных навыков. Информационная зависимость и так далее, и так далее, и так далее. Теперь я хотел бы очень коротко остановиться еще на некоторых моментах. Какие еще опасности интернета? Мы сейчас что-то споем после вот этого блока и пойдем дальше. Бесконтрольный доступ к материалам с греховным содержанием. Более 80% изображений в сети обнаженные женщины. А порнографии посвящена 1/3 всех запросов в поисковиках. Представьте себе. 80% изображений в сети – это обнаженные женщины. Это официальная статистика. Под обнаженными женщинами не имеется в виду как бы полностью обнаженные, но та форма обнаженности, ну как бы, которая принята у нас, христиан, ну, которая считается обнаженностью. 1/3 всех запросов посвящена порнографии. И представьте себе, в эту среду входят наши дети. Нужно быть архангелом Михаилом, чтобы, войдя в эту среду, не запачкаться, будучи духовно невозрожденным. Это для человека духовно невозрожденного нереально. Я еще раз это повторю. Для духовно невозрожденного человека это нереально. Если кто-то мне скажет, что он сидит в интернете, и он не есть дитё Божие, не рожденный свыше, и он не пачкается, я не поверю. А дальше. 70% пользователей сети мужчины. Дорогие мои, количество запросов по поисковику Google, которые касаются порно-виртуальной реальности, за последние 20 месяцев возросло на 10%. Я хотел бы, чтобы мы сейчас услышали еще один момент. Дорогие мои, когда был уничтожен первый мир? Когда сыны Божьи начали входить кому? Дочерям человеческим. Это грехи в интимной сфере. И Писание говорит, что они блудили. И это вызвало гнев Божий. Когда был уничтожен Содом и Гоморра? Грехи в интимной сфере. А когда была уничтожена Гива Вениаминова? Грехи в интимной сфере. Дорогие мои, цель дьявола – это растлить. Пишет, что всякий грех вне тела, а грех блуда, он где? В теле. И потом тот, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал, да? Так вот, сегодня наши дети имеют возможность спокойно смотреть и грешить в своем сердце. И грешить в своем сердце. Мужчины, мы сказали мужчины. Писание говорит так, что если связать в доме кого? Сильного, то можно грабить дом. Кто в доме сильный? Сестры. Слава Богу, да благословит Господь слова, вышедшие из уст ваших. Так вот, в доме сильные мужчины. И сегодня... Женщина, да? Сочувствую я и вам, и вашей женщине. Так вот, значит... Покайтесь, брат. Нельзя. Вас Бог поставил главою. Вас все время каетесь, да? Ясно. Хорошо. Так вот, Бог поставил мужчину сильным в доме. И цель дьявола, главный удар нанести по ком? По мужчинам. Это будущие проповедники, это будущие служители, это будущие главы семей. Он знает, что он, если сяжет мужчин, тогда он сможет расхищать дом, расхищать церкви, расхищать все. Смотрите, им не нравится этот мир, и они знают, что непривлекательны. У них есть потребности, которые требуют удовлетворения, но они не хотят никого ими беспокоить. И таким образом становятся жителями нового мира. Честно говоря, это же замечательные люди. Они терпеливо ждали своей очереди, ни на что не жалуясь. Так описывает посетитель интернет-выставки японский журналист с такого-то сайта. Смотрите, человек имеет потребности. Но в этом мире, реальном мире, он не может реализовать эти потребности. Потребности в общении, потребности в интимном контакте, потребности в какой-то других формах. Он в этом мире не может реализовать. И тогда он стает жителем какого мира? Нового, виртуального. Он пытается реализовать эти потребности там, в виртуальном мире, потому что возможность реализовать эти потребности в виртуальном мире намного легче. Вы понимаете, что имеется в виду, да? Там легко можно реализовать и интимные, сексуальные потребности, там легко можно реализовать потребности в общении, потребности в одобрении. Любые потребности легко реализуются в виртуальном мире. И мне нравится этот мир. И они становятся жителями нового мира. Но вот здесь проблема, дорогие мои. Проблема-то в том, что в этом новом виртуальном мире родители не могут проконтролировать своих детей. Они говорят, а я не знаю, на какую кнопочку нажать, чтобы что? Чтобы зайти на интернет. И даже кто-то может хвалиться этим. Я был в одной церкви, где брат говорит, я вообще до интернета не имею никакого отношения. У меня дети взрослые, они как бы в этом разбираются. А я даже не знаю, как включить компьютер. Я говорю, брат, вы грешите против собственных детей. Он говорит, как? Я говорю, вот так просто. Потому что ваши дети грешат в виртуальном мире тяжелыми грехами. Они живут в другом мире, в виртуальном мире. Смотрите, они становятся жителями нового мира. Я ему задаю вопрос, приблизительно вот такой. Представьте себе, что вы бы увидели, как ваш ребенок общается с кругом друзей. У одного ирокез на голове, у кого-то ухо пробито, нос пробитый, туннели где-то в ушах, у другого татуировки на груди. Как бы вы отреагировали на такой круг общения для твоего ребенка? Он говорит, я бы его забрал с этого круга общения. Я говорю, хорошо. А представьте себе, что вы бы на полочках своих детей увидели книги. Как стать секс-бомбой? Я говорю реальные вещи, как бы реальные книги. Или восточные практики, или еще что-то. Что бы вы сделали с этим книгой? Он говорит, я бы выбросил эти книги. Я говорю, хорошо, хорошо. Ну и навел ему еще несколько примеров. А если бы ваш ребенок перед вашими глазами смотрел или порнографию, или какие-то другие художественные фильмы, что бы вы сделали? Он говорит, отпорол бы хорошо. Я говорю, так вот. Говорю, брат дорогой, если вы зайдете на страницу вашего ребенка, вы найдете в друзьях его, на его странице в друзьях, и арабов, и мусульманов, и людей с иракезами, и людей, которые служат дьяволу, вы найдете. И он с этими людьми постоянно, ежедневно общается. Одна сестричка дообщалась до того, что познакомилась с одним арабом, одного восточного государства, я не буду называть какое государство. Она его в глаза ни разу не видела. Но дообщалась до того, что, будучи членом церкви, оставила церковь, поехала туда и вышла за него замуж. А родители не знали, с кем она общается. А она в виртуальном мире проводила время с этим человеком. И даже в виртуальном мире приняла от него предложение и поехала и вышла за него замуж. Так вот, я говорю, ваш ребенок в этом виртуальном мире, он имеет среди прочитанных книг, книги, вот те, которые я назвал. Далее, он имеет среди просмотренных фильмов, фильмы, которые я назвал. А вы не можете проконтролировать, между вами и им произошел разрыв. Произошел разрыв поколений. Дьявол добился большого зла. Он разорвал поколение. Ну, брат научился уже включать компьютер и смотреть историю сына. А сын научился удалять историю. Ну, и так они друг с другом сейчас воюют. Мир развлечений, художественные фильмы. Согласно данным Childwise, дети возрастом от 5 до 16 лет проводят перед экраном в среднем 6,5 часов. В сравнении с приблизительным время, ну, и так далее, и так далее. Ага, вот что важно. Начиная с 2013 года, больше половины респондентов смотрят телепередачи и видео на YouTube. Смотрите, а раньше мы могли у детей забрать телевизор, у нас в домах не было телевизора. Сейчас больше половины людей смотрят телепередачи вот на том, о чем вы спрашивали, на YouTube. Все, мы потеряли контроль. Мы уже не можем хвалиться, у нас нету телевизора. У каждого, у кого есть смартфон, есть телевизор. Счастлив человек. Да? Жена решила, да, так? Нет? Хорошо. Дальше. Вот это самая главная часть. Хорошие мои, какое это имеет отношение к тому тексту, который мы прочитали? Манипуляция. Это форма междуличностного общения, где влияние на человека производится для достижения собственных целей, о которых не говорится открыто. Я прочитаю выписку из работы члена-корреспондента Российской Академии Наук. Мы можем воздействовать на умы членов организации через ту информацию, которую они используют. Братья и сестры, напряжитесь. Не, давайте мы споем что-то, потому что тяжело будет воспринять материал. А после пения мы уже продолжим тему.